Алексей Коваленок. Краткие этюды по философии социального управления и по истории социально-управленческой мысли. В этом аудиокурсе будет рассмотрена суть такого понятия, как социальное управление, будут проанализированы по мере возможности разные подходы к нему, будет предпринята попытка дать его философское обоснование, подробно излагаются теории, взгляды и концепции таких выдающихся пионеров, так сказать, да, управленческой мысли, теоретиков социального управления, как Тейлор, Файоль, Вебер, Мэйо, Форд, Эмерсон, Гастев, Богданов и других. И также концепции других. Показана взаимосвязь теории социального управления и с философией, и с менеджментом, и с социологией управления, и с социологией труда, и с социальной психологией, и с целым рядом других дисциплин. Автор здесь пытался обобщить свой опыт преподавания этой дисциплины, который у него имелся, а также, конечно же, научные инновации, идеи, выводы, появившиеся в монографиях и публикациях последних лет, создать такой синтетический, целостный курс. Вот, и автор надеется, что изложенный здесь материал может быть полезен тем, кто изучает философию управления, социологию управления, менеджмент, историю социальной управленческой мысли. Итак, социальное управление. Но прежде чем говорить о том, что такое социальное управление, наверное, надо понять, что же такое управление вообще. Потому что все-таки социальное управление – это некий более частный случай, как представляется, управление вообще. Ну, факт состоит в том, и нравится кому-то это или нет, но уже более 5000 лет назад, как на Земле появилась государственность, как произошла вот эта первая управленческая революция. Вот. Да даже еще до, можно сказать, государства, даже уже в первобытно-общинном, родоплеменном обществе произошло выделение верхушки племенной, вожди племен, наиболее удачливые какие-то охотники, вот, жрецы, которые возвышались. Вот эта элита, да, возвышались над массой рядовых общинников, соплеменников. И вот они руководили жизнью племени, вот присвоили себе вот эти руководящие функции. Потом это было закреплено уже с появлением государства. Ну вот, потом выделяются в ходе последовавших дальнейших управленческих революций, появляются специальные чиновники, которым государство доверил некие функции, то есть специализация внутри самого управления. Вот, эти государства развивались, вот, управленческий этот административный штат, этот аппарат, он расширялся. Вот, в итоге появились концепции, которые пытались осмыслить, понять вот этот феномен власти, феномен социального управления в жизни людей. Так вот, исходя из этого, что такое управление? Ну, на мой взгляд, управление – это сознательное воздействие человека на объекты, процессы и на их участников, осуществленное в целях придания определенной направленности и получения желаемых результатов. Что же тогда социальное управление такое? Вот исходя из этого общего определения, да, когда мы поняли, что управление – вот такой глобальный комплекс, что же тогда такое социальное управление? Ну, это воздействие субъектов управления на деятельность людей, объединенных, очевидно, в социальные группы, общности и институты. То есть это управление именно социальными системами. А как известно, социальные системы, они самые сложные среди всех других, биологических, механических, там, физических, они самые сложные. То есть социальное управление исследует взаимодействие разных социальных систем, сохранение их целостности, возможности создания новых социальных образований на основе целесообразности, ценностно-нормативное образование, исследует совокупный интеллект, присущий обществу, можно сказать и так. То есть вот это воздействие субъектов управления, еще раз подчеркну, на деятельность людей, объединенных в социальные группы. То есть это управление социальными объектами и системами. Ну вот если мы говорим, что социальное управление – это система, какие элементы можем в ней выделить? Во-первых, субъект – тот, кто управляет. Один человек, единичный субъект, индивидуальный или коллективный, расширенный субъект, правительство, там группа лиц. Субъект – объект управления, те, кем управляют. И, наконец, управленческие связи. Объект – субъектные или субъект – объектные связи. То есть субъект, объект и связи между ними. Вот три компонента, три элемента социального управления. Какие же можно выделить далее общие черты социального управления. Ну, представляется, что, вот мне, например, да, что социальное управление есть там, где есть совместная, организованная по неким принципам деятельность людей. Это во-первых. Во-вторых, социальное управление обеспечивает упорядоченное воздействие на участников совместной деятельности. В-третьих, оно направлено на достижение определенной управленческой цели. В-четвертых, должно быть наличие субъекта и объекта управления и некие связи между ними. В-пятых, у субъекта управления должен быть некий властный ресурс. Вообще, что такое власть? Это возможность и способность лица или группы лиц влиять на остальное большинство с целью получить возможность навязать им свою волю, навязать им свои решения, независимо от желания или нежелания последнего. Вот что такое власть. То есть у субъекта управления должен быть некий властный ресурс. В-шестых, объект управления подвластен субъекту. Сознательное и волевое поведение объекта должно меняться в соответствии с указаниями и установками субъекта. В-седьмых, социальное управление реализуется в рамках определенного механизма. Вот это, мне кажется, эти черты надо помнить и понимать. Что касается методов социального управления. Что такое методы социального управления? Это некое комплексное использование неких способов, конкретных средств организации взаимодействия объекта и субъекта в процессе управления. То есть метод социального управления – это способ, как совокупность приемов, операций, процедур, подготовки и принятия, реализации и контроля выполнения управленческих решений, осуществленных участниками управленческой деятельности. То есть, а способ – это метод, да? А способ – это просто лишь, как представляется, конкретная форма реализации метода. Вот что такое способ. Конкретная форма реализации метода. Ну, какие могут быть классификации методов социального управления? Ну, скажем, с точки зрения субъекта, это могут быть методы подготовки, принятия, реализации и контроля управленческих решений. В зависимости от природы объекта, да, то есть по характеру воздействия на сознание, волю, интересы людей, могут быть экономические методы, организационно-распределительные, правовые и социально-психологические. Могут быть прямые и косвенные. По масштабу применимости могут быть общие, глобальные или какие-то специальные, локальные, индивидуальные и коллективные групповые методы, да, и так далее. То есть вот такие основные методы. Но все-таки главный метод социального управления – это организация. Организация как глобальный процесс. Социальная организация. Вспоминаются, приходят на память, да, слова известного теоретика, создателя тектологии всеобщей науки о системах, об организации Богданова, который, перефразировав Декарта, помните, у Декарта было, да? Cogito ergo sum, мыслью, следовательно, существую. Вот Богданов перефразировал Декарта и заявил: я организован, значит, следовательно, я существую. Я организован, значит, я существую. Богданов. То есть вот роль организации. Организация – это метод управления процессом взаимодействия субъекта и объекта. Субъекта и объекта. Вот Пригожин, известный исследователь, выделил следующие черты социальной организации. Он указал на следующее. Во-первых, это всегда некое искусственное объединение институционального характера, занимающее определенное место в социуме и предназначенное для выполнения более или менее ясно очерченных функций. То есть это некий социальный институт с определенным статусом, который рассматривается как стационарный объект, некое учреждение. Это во-первых. Во-вторых, это определенная деятельность по организации, то есть процесс, связанный с целенаправленным воздействием на объект, включающий в себя распределение функций, координацию действий, налаживание устойчивых связей, контроля и так далее. То есть это метод под социального управления, как деятельность. И в-третьих, организация – это характеристика степени упорядоченности какого-либо объекта. Вот Пригожин, да? Три смысла, три аспекта понимания социальной организации. Как некое объединение, учреждение, институт, как деятельность, то есть процессуальный характер, и как некая характеристика степени упорядоченности того или иного объекта. Вот, например, исследователь известный, современный этого вопроса, Свинцицкий, выделил в своих монографиях, сейчас я сошлюсь на него, следующие основные черты, по его мнению, организации. Во-первых, Любая социальная организация руководима принципом целесообразности. Во-вторых, имеется структура, расположение составных частей друг относительно друга. В-третьих, организационная структура охватывает два вида взаимоотношений – ответственность и подчинение. Ответственность предполагает самодетерминацию и саморегуляцию, самоконтроль. Но вот это вот само, да, самодетерминация и саморегуляция – это уже черты зрелой системы, черты зрелой организации, не всякой, а достигшей определенной степени зрелости. Потому что самодетерминация – это способность человека быть самопричиной своего собственного поведения, да, то есть causa sui, причина самого себя, да, способность к разумной постановке целей, к прогнозу последствий и результатов, к ответственному. Да? А саморегуляция – это способность намечать пути, идти к цели, преодолевая внешние и внутренние препятствия. Вот это, эти моменты надо иметь в виду. Какие же основные черты структуры организации? Структуры. Во-первых, разделение труда. Дифференциация ролей и специализация функций. Все подчинено единой цели. Во-вторых, да, и вот здесь надо добавить, кстати, что специализация позволяет успешно использовать способности каждого, сокращать время профессиональной подготовки, но при этом опасность, односторонность, монотонность, нет творчества, нет креативности. То есть задача координации тогда усложняется. Выпадение элемента может остановить всю машину. Вот это надо иметь в виду. А во-вторых, вторая черта структуры – это организационные подразделения. Звенья, участки, цеха, отделы и так далее. То есть главное здесь целесообразность, четкое определение функций. Их, так сказать, прописан должен быть некий потолок ожиданий, результат, мера ответственности и так далее. Если их много, этих вот подразделений, тогда проблема. Проблема координации и коммуникации между ними. В-третьих, здесь имеется в виду управленческая субординация, как некая система служебного подчинения одних руководителей и подразделений другим. Одних другим. Рекомендуется при этом минимальная субординационная лестница. Минимальная. Несоблюдение субординации ведет к противоречивым указаниям и к подрыву авторитета непосредственного руководителя. Это опасно. При любой иерархии каждый руководитель имеет полномочия в пределах своей компетенции. Вот. А что за рамками его компетенции, то идет выше, к более высокому руководству. В-четвертых, здесь имеется в виду объем контроля, как количество лиц, непосредственно подчиненных каждому руководителю того или иного уровня. То есть сколько человек находится в ведении того или иного, грубо говоря, начальника, да? Скажем, иногда может возникать при этом проблема коммуникации и передачи информации. Вот. Иногда руководитель может быть перегружен контролем. Тогда нужна четкая система делегирования полномочий, децентрализация, индивидуальная инициатива и самоконтроль. Но опять же, это все возможно только в зрелых организациях, которые имеют именно зрелые, устоявшиеся, сформировавшиеся черты. И, наконец, пятый элемент структуры социальной организации – это централизация, то есть степень, в которой принятие решений концентрируется в единственном, как бы наивысшем пункте организации. Ну, факторами централизации могут быть какие? Культурные традиции и нормы стран, образовательный уровень руководителя, ну и, конечно, некие особенности индивидуальности, личности руководителя. Вообще централизация дает большее единство политики в организации и больший контроль. Но она может подавлять минусы ее в чем? Ее, так сказать, слабое в чем звено, может подавлять инициативу и творчество подчиненных. Для децентрализации характерна более высокая мотивация, удовлетворенность сотрудников, да, быстрое принятие решений, экономия времени и сил руководителей. То есть вот проблема в чем. Была, есть и, вероятно, еще долго останется. Надо найти баланс между степенью централизации и децентрализации. Да? Вот. По сути, это цель человечества в такой системе, как управление. Если угодно, я бы сказал так. Баланс. Разумная степень сгармонизированности, согласованности между централизацией и децентрализацией. Цель человечества. Кто это сделает, тот, наверное, получит Нобелевскую премию там, по экономике, по философии, я не знаю. Да? Вот. Но когда это произойдет, одному Богу известно. Шестой момент, характеризующий структуру организации, это формализация. То есть степень, в которой обязанности и поведение стандартизированы, то есть четко определены. На, там различные инструкции, вот, эта степень формализации может быть разной. Да? Чем выше уровень человека или подразделения в иерархии, тем менее формализованы и более свободны могут быть его действия. То есть вот при этом может возникать такая проблема. Сложность как уровень внутренней дифференциации. Здесь могут быть три типа, да, дифференциации. Вертикальная, вертикально сложная, горизонтально сложная и вертикально-горизонтально сложная. То есть вот проблемы здесь. Коммуникации, координации, передачи информации. Все должно быть здесь согласовано, целесообразно, сгармонизировано. То есть цель должна быть конгруэнтна, как говорят в системе. То есть соответствовать системе. Вот, работать на нее, конгруэнтно субъекту, то есть совпадать с его способностями, с его возможностями и так далее. Она, цель также должна быть конгруэнтна объекту, да, совпадать с его возможностями, конгруэнтно результату, конгруэнтно идее развития. То есть вот это созидание, движение вперед. То есть вот главное созидание, не разрушение и не и не деструкции. Вот это надо понимать. Ну а теперь поговорим как раз вот об каких-то философско-исторических основаниях управления, о том, как разные мыслители оценивали феномен управления, какие черты выдвигали на первый план, какие рекомендации они оставляли. Конечно, о феномене управления задумывались уже с древности. Можно почитать тех же китайских философов. Там были такие, например, легисты, школа законников, которые оставили ценные рекомендации правителю, как управлять подчиненными. Можно почитать тех же древних античных авторов и то, что писали тот же Макиавелли, «Государь», да, его бесценная книжка, и позднее, что писали в 17-18 веках. Но, конечно, для нас, именно как история управления, период научного управления, вот его осмысление на научную основу было поставлено где-то ближе к 80-м годам 19 века, когда появляются такие имена, как Тейлор, Гилберт, Форд, Эмерсон. Вот, вот он, когда начинается период, собственно, подлинно научного управления. Вот эти люди, они считали, что используя наблюдения, замеры и логику, можно усовершенствовать многие операции труда, а значит повысить эффективность. Они подчеркивали роль человека, идею мастерства. Вот, например, был так называемый эксперимент, проведен в эти годы Мюнстерберга. Изучение травматизма у водителей трамваев. И подводя итоги, анализируя итоги этого эксперимента, выяснили исследователи, ученые, что... Все зависит от скорости реакции, от темперамента, от умения адекватно реагировать. То есть возникла идея профотбора, что, видимо, не каждый человек пригоден для этой должности быть водителем трамваев, а только тот, у кого вот это, соответственно, скорость реакции, темперамент, умение адекватно реагировать, они находятся на должном уровне, так сказать, конгруэнтны этой профессии. То есть главное, люди, да, больше производившие, должны больше получать. Вот эта школа выступала, вот этого научного управления, за отделение управленческих функций от фактического управления работой. Вот, например, Форд выдвинул так называемое технологическое направление, да, ратовал за переход от интеграции к дифференциации, конвейер, это же изобретение Форда, цепь изготовления продукта, нужно быстрое обучение, мастерство за счет технологий, экономилось время и совершенствовалось качество, но при этом оборотная, негативная сторона медали – монотонность, утомление, узкая специализация. Человек понимался как винтик, как такое механистическое понимание человека, как придаток машины, придаток механизма, придаток конвейера. Эмерсон говорил, что работать напряженно это прилагать максимум усилий, а работать производительно – это прилагать минимум усилий. То есть нужны замеры, нужны наблюдения, да? Нужна гармония между организационной формой и экономико-психологической целесообразностью. Связь между эффективностью и организационной структурой. Вот неэффективность труда, по мнению Эмерсона, можно решить было двумя способами. Во-первых, использовать такие методы, которые позволили бы людям добиваться максимальных результатов, на которые они способны. Для этого надо изучать и анализировать элементы труда, обучать рабочих оптимальным способам выполнения работы. Ну и второй способ решить проблему неэффективности труда – это выработать способы постановки целей, требующих максимальной производительности. Ключевым здесь был принцип стандартизации, учет издержек. Эффективность понималась как основа хозяйственной деятельности и установление заработной платы. Эффективности не надо ожидать от переутомленных, низкооплачиваемых и ожесточенных людей, совершенно справедливо отвечал Эмерсон. Гант, например, рассматривал производительность процесса в целом. Он понимал, что причина низкой производительности, когда задачи и методы их решения формулируются на основе того, что сделано ранее, или вследствие чего-либо мнения о том, как выполнять ту или иную работу. А основа эффективности – это все-таки в способах планирования и распределения задач, и в способах поощрения за их выполнение. Ну вот чуть подробнее остановимся давайте на том, кого называют отцом научного менеджмента, отцом научного управления, таким одним из первых теоретиков таких, да, этого процесса, Фредерик Тейлор, 1856-1915 годы. Вот чуть подробнее остановлюсь на его, так сказать, взглядах, на его концепции. Думается, это важно. Он высказал идею, что эффективность труда должна иметь место в способах, должна стимулироваться способами стимулирования рабочих, но при этом все-таки вот механистическое понимание человека. Организация – это машина, система. Тейлор был уверен, что надо рационализировать трудовые операции на базе научной организации, осуществление рабочими своей трудовой деятельности. Главное – это основа построения набора операций для решения какой-либо данной конкретной задачи. Рабочие ленивы, их надо стимулировать. Вот, за эффективный труд. Менеджер должен управлять, а рабочий должен работать. Рост числа функциональных менеджеров приветствовался Тейлором. Углубление специализации на базе операционного разделения труда. Вот какие выдвинул Тейлор принципы научного управления, по его мнению. Их 6 основных. Во-первых, разработка оптимальных методов осуществления работы на базе научного изучения затрат времени, движений и усилий рабочих. Во-вторых, абсолютное следование разработанным стандартам. В-третьих, подбор, обучение, расстановка рабочих на те места и те задания, где они принесут наибольшую пользу. Вот в этом-то и есть искусство менеджера, искусство руководителя. Понять, всмотреться в человека и разглядеть в нем, понять вот именно то место, где он наиболее пригоден, где от него наибольший толк, наибольшая эффективность, и вот туда его поставить. Вот тот, кто это может понять, тот и есть очень хороший, эффективный руководитель, по мнению Тейлора. Потом, в-четвертых, оплата по результатам труда. И в-пятых, использование функциональных менеджеров, осуществляющих контроль по специализированным направлениям. И последнее, 6-е, это должны быть дружеские отношения все-таки, по возможности, да, дружеские, нормальные, так сказать, человеческие, не просто официально приказные такие, холодно-бюрократические, да, а человеческие отношения между рабочими и менеджерами с целью обеспечения научного управления. Важную роль в разработку теории управления, вот, процессу управления, понимание его основ, его принципов, его целей внес немецкий социолог, философ, вот, Макс Вебер, 1864-1920. Вебер создал теорию бюрократического построения организации и систему управления в частности. Он искал ответ на ключевой вопрос: что надо, чтобы вся организация работала как машина, машинообразно, без сбоев? Ответ: надо разработать правила и процедуры поведения в любой ситуации, права и обязанности прописать четко каждого работника. То есть личность отсутствовала в его концепции организации. Личность растворена в организации. Личности не было видно там, как отмечают исследователи концепции Вебера. Бюрократическая система должна обеспечить скорость, точность, порядок, определенность, непрерывность и предсказуемость. Все это Веберу представлялось очень важным. Вот основные элементы построения организации по Максу Веберу. Ну, значит, прежде всего, это разделение труда на базе функциональной специализации, во-первых. Во-вторых, хорошо определенная иерархическая система распределения власти, это важно. В-третьих, система правил и норм, определяющих права и обязанности работников. В-четвертых, система правил и процедур поведения в конкретных ситуациях. В-пятых, отсутствие личностного начала в межличностных отношениях. Личностные какие-то факторы, моменты не должны превалировать, да? Не должны мешать делу. В-шестых, прием в организацию на основе компетентности и потребности организации. В-седьмых, продвижение внутри организации на основе компетентности и широких знаний организации, которые приходят с годами, с опытом. Восьмое. Стратегия должна иметь место к пожизненному найму. К пожизненному найму. Девятое. Четкая система карьеры, продвижение наверх квалифицированных работников. И, наконец, десятое. Десятое. Это управление административной деятельностью. Это разработка и установление доскональных письменных инструкций по внутриорганизационным действиям. Вот основные положения теории бюрократии, теории организации Вебера. Какие же можно сделать вот из этого небольшого обзора все-таки выводы по научному так называемому управлению, по этой школе? То есть они полагали, что внедрение в практику идей научного менеджмента, научного управления позволит существенно повысить производительность труда. В то же время это вело к интенсификации труда, что усиливало напряжение. Заработная плата здесь была прямо связана с результатом труда, но в силу того, что исходным в управлении было было все-таки была такая вот стандартизация, рационализация операций, да, вот, то была именно какая-то техническая, безличностная составляющая, но не человек, выполняющий работу, да, не человек. Вот. Поэтому научный менеджмент был не столь эффективен в силу вот этого момента, как ему, может быть, бы хотелось. Вот такой вывод здесь можно сделать. Далее хочу остановиться на теории X и Y, весьма известные, да, Дугласа Макгрегора. Ну, что такое X и что такое Y? Под этими, так сказать, обозначениями скрываются, как бы, теория X. Это традиционная концепция администрации, как она складывалась многими десятилетиями. Классическая традиционная концепция, да, по мнению Макгрегора. Что значит классическая? То есть цель менеджмента, цель управления здесь понималась, как эффективное управление ресурсами организации. А ресурсы это были что? Это деньги, это материалы, это оборудование, это люди. Что касается людей, то менеджмент это процесс направления их работы, их мотивации, контроль действий, изменение поведения. Третий момент этой традиционной концепции, что без активного вмешательства менеджеров люди были бы пассивны, настроены против нужд организации, ленивы, инициативны, бездеятельны, значит, их надо постоянно убеждать, награждать, наказывать, контролировать, понуждать к движению вперед. В-четвертых, человек ленив, работает мало, у него нет честолюбия, ответственности, да, он хочет, чтобы им управляли. Отсюда человек эгоцентричен, безразличен к нужным организации, человек против перемен, человек легковерен и не очень способен. Поэтому вывод. Менеджер должен быть жестким и сильным, то есть проповедуется, приветствуется здесь в рамках этой модели X авторитарный стиль руководства. А вот, то есть по сути эта теория X и Y, ее еще можно назвать теория стилей руководства. Вот, стили руководства Макгрегор. А вот теория Y это более как бы адекватно как бы уже демократическому стилю управления. Да? Здесь наоборот установка такая, что цель менеджмента эффективное управление ресурсами организации. Здесь, так сказать, она согласна с теорией X. Но на этом согласие заканчивается. Далее, во-вторых, теория Y утверждает, что ничего подобного. Люди не пассивны. Они не против нужд организации. Они себя так ведут и проявляют в процессе опыта работы в данной организации. Это сама организация вынуждает их либо к пассивности, либо к активности. Это вина организации, куда они включены, а не людей. В-третьих, мотивация возможности к дальнейшему развитию приветствуется. Готовность брать на себя ответственность должна приветствоваться. Да? Вести себя в соответствии с целями организации. Все это присуще людям. А вот обязанность менеджеров, настоящих, если они действительно менеджеры от природы, талантливые, да, обязанность обеспечить вот эти возможности для проявления этих качеств, реализовать их, выявить их. Ну и в-четвертых, существенная задача менеджмента – это создание условий и методов управления в организации, чтобы люди, как бы направляли свои усилия на достижение целей организации и достигали своих целей лучше, чем, например, они бы это сделали в других организациях. Вот задача менеджмента – сделать организацию привлекательной средой для работника, чтобы они хотели оставаться, сохранять свое членство в ней, работать эффективно на ее нужды, чтобы они свои ее нужды соотносили и отождествляли со своими. Правда, к этому еще была добавлена теория Z, так называемая партисипативность, то есть партисипация, принцип привлечения рабочих к управленческой деятельности, делегирование им неких полномочий. Это было бы тоже весьма эффективно. Вот отсюда какой вывод? Вывод, то есть МакГрегор понимал опасность двух крайностей. По сути, то, что вот я описал сейчас, да, и X, и Y, вот эти стили руководства авторитарные, демократические, это идеал, это крайности, да? Он указывал, что менеджерам следует выбирать адаптированную степень контроля к уровню зрелости и независимости подчиненных. Если эти подчиненные незрелые и зависимые, то тогда большая степень контроля к ним, тогда подходит теория X. Если они более инициативны, самостоятельны, способны брать на себя решения, тогда к ним больше подходит в большей степени теория Y. То есть нужно комбинировать, нужно смотреть в зависимости от того, что представляет собой персонал, кадры данной организации. Вот представляет интерес, на мой взгляд, теория МакКлелланда, теория мотивации. МакКлелланд полагает, что есть три группы потребностей. Ну, во-первых, потребность успеха, то есть довести работу до успешного завершения. Вот люди с высоким уровнем этой потребности самостоятельно ставят себе цели. При этом они выбирают умеренно сложные цели и задачи. Для них важно ведь достичь этих целей и получить обратную связь. Сотрудники организации, имеющие высокую потребность достижения, да, готовы браться за работу, имеющую элементы вызова, риска, непредсказуемости, неопределенности. Им трудно заниматься работой, где нет ясного, четкого результата. Да? Где нет ясного, четкого результата. Качество результата не всегда высоко, и вот люди с высокой потребностью в успехе предпочитают работать в одиночку. Третья потребность в причастности, в соучастии, стремление к дружбе с окружающими, к общению с ними. Да? Такие люди имеют хорошие отношения, поддержку окружающих, обеспокоены мнением других о себе. Эти люди заняты в основном организационной работой. И вот третья потребность – это потребность во власти. Власть. Желание воздействовать на других, контролировать ресурсы и процессы, действия других, оказывать влияние на других. Вот эти лица делятся на две группы. Во-первых, власть ради самой власти. Власть как самоцель. Да? Интересы организации для них теряют смысл. Главное – желание командовать, властвовать. А вот вторая группа – это власть ради реализации, ради решения задач. Они ставят задачи перед коллективом, и они участвуют в процессе достижения цели. Вот они... как бы ищут возможности мотивации людей на достижение этих целей и работают вместе с группой. Вот МакКлелланд полагал, он считал, что из этих трех потребностей, только что мной описанных, да, для успеха менеджера наибольшее значение имеет развитая потребность власти, но именно второго типа. То есть власть не ради власти, а ради реализации общеорганизационных целей, ради достижения целей организации. Это мнение вот как раз МакКлелланда. Вот можно сказать, упомянуть такого автора, как Герцберг, его теория двух факторов, фактор удовлетворенности и фактор неудовлетворенности и их взаимосвязи. Удовлетворенность это или отсутствие удовлетворенности. Вот, да, в основе, как бы в основном, вот, либо есть она эта удовлетворенность, либо ее нет, это зависит от влияния факторов, связанных с содержанием работы, то есть внутренних по отношению к работе факторов. Внутренние, да, они оказывают сильное мотивирующее влияние на поведение человека. на его действия, его деятельность. Если эти факторы не присутствуют, это не вызывает неудовлетворенности. Вот эти факторы истинно мотивационные, да, как бы такие вот удовлетворители, да, вот такие вот группы потребностей к росту. Достижение, принуждение, признание, ответственность, продвижение по службе, работа сама по себе, возможность роста, они могут мотивировать эффективность труда или, наоборот, отсутствие их может задерживать эффективность труда. Неудовлетворенность, это есть как раз, может возникать под влиянием окружения, где идет работа, внешние факторы, даже то, какая обстановка экологическая в помещении, психологический какой климат, какие отношения с начальством, да, ну вот, все это также может вести к неудовлетворенности, какие-то гигиенические факторы здоровья, да, то, что создает нормальные здоровые условия труда, и зарплата, и безопасность труда, шум там, свет, не знаю, и так далее, да, вот, распорядок и режим работы. Количество и, значит, контроль руководства, отношения с коллегами. То есть зарплата здесь не мотивирует, да? Не мотивирует. Но, по крайней мере, не все согласны с этой теорией. Некоторые считают, что ее некоторые положения спорны. То есть вот отсюда вывод, что при наличии у работников чувства неудовлетворенности менеджер должен обращать внимание на факторы ее вызывающие и устранять их. Вот задача менеджера. При достижении отсутствия неудовлетворенности бесполезно мотивировать работников уже тогда гигиеническими факторами. Да? Вот можно упомянуть теорию ожиданий в РУМ. Да? Это так называемая процессуальная теория мотивации, теория ожиданий. Да? Ну, в этой теории человек, во-первых, как бы полагается, здесь признается, что человек прикладывает усилия для осуществления тех действий, которые, во-первых, удовлетворяют его потребности, во-вторых, имеют наивысшую, по его мнению, вероятность успеха. То есть человек будет трудиться хорошо тогда, когда он считает, что его труд будет иметь конкретный, удовлетворяющий его результат. Этот результат будет хорошо вознагражден, то есть ожидается вознаграждение. Вот это вознаграждение будет человеку по душе. Если ожидания не соответственны, то трудовая мотивация падает. То есть прежде чем сделать что-либо, человек оценивает привлекательность результата для себя и уровень необходимых для этого результата усилий. Вот. И вот этот Врум даже попытался вывести такую математическую формулу, если угодно, да, формулу, где оценил силы побудительной мотивации конкретного человека в его профессиональной деятельности. Вот. Среди переменных, которые влияют в этой формуле, сила, ну, как бы работника для достижения результата, требуемые результаты труда, ожидания, оценки субъектом труда, вот, ожидания установленного в данный момент вознаграждения за результаты, потом субъективная значимость конкретного вознаграждения для работника. То есть вот вывод. Для создания эффективной системы организации труда менеджер должен, во-первых, прогнозировать способы стимулирования и оплаты труда, опираясь вот на данную формулу, которую вывел в РУМ. Во-вторых, он должен донести до создания каждого особенности системы вознаграждения в организации. А в-третьих, он должен понимать потребности каждого, значимость конкретного вознаграждения для конкретного работника. Вот Адамс создал теорию равенства или социальной справедливости. Да? Люди, по мнению Адамса, субъективно определяют отношение получаемого вознаграждения к затраченным усилиям, а затем соотносят его с вознаграждением других, выполняющих аналогичную работу. Вот эта теория, в частности, исходит из того принципа, из той предпосылки, что в процессе сравнения, хотя и используется объективная информация, например, величина зарплаты, все-таки человек сравнивает на основе своего собственного, субъективного, личностного, индивидуального восприятия своих действий и действий тех людей, с которыми он себя сравнивает. То есть элемент субъективности. Да? И вот отсюда какие же могут быть способы устранения неравенства? Ну, во-первых, изменение выхода, то есть вознаграждение. Индивид может потребовать большего вознаграждения для себя. Во-вторых, изменение входа, уменьшение прилагаемых усилий в труде. Если человек видит, что его оплачивают не так, как ему хотелось бы, он начинает просто меньше работать. В-третьих, изменение представлений, корректировка представлений о справедливости. И, наконец, четвертых, самый радикальный, уход с работы. В 50-е и 80-е годы развивался системный подход в философии и в социологии управления. Ну, с точки зрения этого подхода, организация – это система, количество взаимосвязанных элементов, реализующих общую функцию. Какие же вот свойства, законы вообще системы? Да? Ну, во-первых, выделяют закон синергии. Закон синергии, то есть закономерности функционирования системы не сводятся к работе ее отдельных элементов. У системы качественно иной уровень. Качественно иной уровень. Она не сводится к отдельным элементам. Во-вторых, закон гомеостаза. Способность к самосохранению, саморегулированию, к равновесию. В-четвертых, закон постоянного развития и готовности к изменениям. Так называемая конгруэнтность системы. Ее соответствие с внешней средой. Это вот такой. Далее, закон Бира. Бир, теоретик, который сформулировал этот закон, закон Бира, гласит, нельзя повысить эффективность системы через изменение лишь одного единственного элемента. Надо менять систему в целом. Изменения одного элемента не помогут. И, наконец, закон Бертоланфи. Вот он гласит, что если, например, есть некая система, состоящая из X элементов, допустим, 10 элементов, да, то перевести ее из одного состояния в другое можно X одним способом. То есть, сколько элементов в системе, допустим, 10, столько и способов изменения. Да? То есть, если в системе 10 элементов, то 10 разными способами, воздействуя на каждый из элементов, ее можно изменить. Вот закон Бертоланфи. Причем это могут быть не обязательно эффективные, это могут быть незначительные для системы изменения, но тем не менее, это все-таки будут именно изменения. Кроме того, организация понимается как группа людей, которая собралась для реализации общей цели. И цель эта недостижима вне рамок, за пределами этой организации. То есть вот в системной модели такой замкнутый цикл. Где бы мы ни вошли, мы можем довести дело до конца. Главное – пройти все элементы системы. Да? Все элементы системы. Вот в связи с этим появилась в рамках этой системной модели так называемая теория 7С. 7С. То есть, что такое 7С? Ну, то есть, это 7 каких-то моментов, очень важных для работы организации. 1С – это стратегия организации. 2С – это навыки людей. 3С – это общепринятые ценности организации. 4С – это структура организации, то есть, иерархия, расширение власти, соподчиненность, подразделение. 5С – это система процедур, рутинные процессы, например, документооборот. 6С – это важные группы кадров в организации, охарактеризованные по возрасту, полу, дополнительным обязанностям. И, наконец, 7С – это стиль руководства. Если руководитель управляет организацией, то как он управляет? Какова организационная культура? То есть, вот все эти, так сказать, моменты, все эти, каждый из 7 этих пунктов, вот, очень важен для организации. И, воздействуя на каждый из них, можно добиваться изменений организации в разную сторону, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения организации или дезорганизации, да, улучшения либо ухудшения ее работы. Также выделяют некие организационные системообразующие факторы. Например, цели лидеров. Если эти цели, они сами о них не знают или не говорят о них, это ведет к снижению управляемости. Цели могут меняться. Рассогласование целей, рассогласованность целей, допустим, может иметь место в том случае, когда, например, лидер – собственник, и он же менеджер. Да? Как собственник он стремится, допустим, к одному, как менеджер – к другому. Это, конечно, влияет на управляемость организации. Потом, цели персонала. Они должны совпадать, быть конгруэнтными с целями руководства. В-третьих, технология и продукт. Здесь такие цепи, как творчество, продвижение продукта, вот, или, допустим, дальнейшая перестройка и так далее. И четвертое – это среда. Да? Вот, системообразующий организационный фактор. Еще раз, цели лидеров, цели персонала, технология и продукт и среда. Все эти функции должны быть конгруэнтны, согласованы, да? То есть должны быть скоординированы между собой, согласованы друг с другом. Вот это... Этот момент очень важно здесь, когда мы говорим о системном подходе, понимать.